12 лет, прошедшие между подавлением первой и торжеством третьей русской революции, Максим Горький назвал позорным временем.
В это позорное время появилось на свет поколение, которое назвало себя позднее опоздавшим.
Оно опоздало. Последним судорогом добиваемое царского самодержавия.
Ведь целью гражданской войны умыли Россию кровью.
К этой кровавой бане подпили старшие, пришедшие вовремя. Младшие, пионеры, костомоляты, 3 октября. Им завели меня.
Советская власть велела учиться, учиться и учиться.
И о них вынули в культуру. Юнкоры, рабкоры, селькоры, строители коммунизма.
Там глючи судьба вместо коммунизма обрушилась в отечественную войну.
Развернула от всемирных далей к родным окопам.
Они вступили в бой, как полк, поднятый на тревоге и запасы.
Или как полк, сбереженный в засаде, или сам попавший в засаду на петляющих путях истории.
Запасный полк, тот, в котором накапливаются силы для последнего решительного боя. А где грянет бой и чем обернется, то узнали, прочувствовали и написали великие поэты.
Пронзительная строчка в стихотворении одного из замечательных поэтов этого поколения звучит так. «Не больничным от вас ухожу коридором, а млечным путем». Все-таки он ушел больничным коридором, если говорить о теле. Душа осталась там, где звезды. Уход – ослепительная точка пути. Приход напротив тени. О детстве. Ничего запоминающегося ни в стихах, ни в биографических обмолвках. В лучшем случае что-нибудь размыто народное. Красота деревенской природы, радость деревенских забав, поездки в ночное, набеги на соседские сады, походы в лес за грибами и ягодами.
Не густо. То ли вспомнить нечего, то ли вспоминать неохота. Что за деревня? И деревни ли? Смеляков родился в городе Луцке, впоследствии приветствовал белорусов как своих земляков. Опять вопрос. Луцк, город на Волыне, это Украина. Видимо, это не очень важно и потому не очень отчетливо.
Краски не столько национальные, сколько социальные и достаточно стандартные. Убогий домик с краю проселка, вельможные брюхатые паны, офицеры в красных штанах. Вспомянуто в 1939 году с единственной целью – перечеркнуть такое детство красной стрелой красноармейского освободительного похода. А родители? Должны же они быть в лирическом синодике? И тоже почти ничего. О матери и об отце 2-3 стиха воспоминания. В одном мама под фатой рядом с папой. В другом добрая, сердечная женщина стелит гостям на кровати, а себе на сундуке и скромности. В третьем милосердная русская мать, как сама Россия. Либо апофеоз неслышности, либо апофеоз сверхслышности. Героический символ батальоны седых матерей. Сердечно личного маловато. Об отце вообще полное молчание. В начале 30-х годов, в разгар литературных чисток, когда имя Смелякова уже гремело среди молодежи, вставал какой-то доброход и в духе времени просигналил. Смеляков пролез в типографские рабочие, а на самом деле он вроде бы сын помещика. Присутствовавший на собрании руководящий работник комсомола не выдержал и заорал на доброхота. «Прекратить!» Он-то, вождь молодежи, отлично знал, что Смеляков явился в типографию отнюдь не из поместья, а с биржи труда. А все-таки каков был отец Смелякова? Этот вопрос как-то бледен в его биографии. Не потому, что надо что-то скрывать. Отец – весовщик на железнодорожной станции, что вполне вписывается в тогдашнюю пролетарскую анкету. А просто неважно. Никакого заметного следа в душе. Как вообще никаких расчетов с прошлым.
Так или иначе, корни вычеркнуты. Может быть, потому что через 1,5 года после рождения Смелякова империалистическая война перечеркнула саму прежнюю жизнь.
Из прифронтового Луцка семья весовщика отъехала в Воронеж. Потом весовщик умер, и все прошлое, включая набеги на соседские сады, походы в лес за грибами и ягодами и прочие цитаты из копеечной народнической идиллии, оказались вытеснены Москвой, в которую привезли 11-летнего Шкета и сдали на руки родственникам. Вот тут-то и начинается настоящая жизнь. Не школа, которую Шкет между делом заканчивает, а именно жизнь, то есть дело, то есть работа на подхвате. Истопник, дворник, помощник снабженца, грузчик, а чаще всего безработный, уповающий на биржу труда, детскую биржу труда, уточним для вящей достоверности. Мелькнула еще губернская Рязань. Смеляков, 15-летний, грамотный, правит селькоровские заметки, причем забывает Есенина, променяв его на Демьяна. Есенина, между прочим, в свое время тоже втеснил в душу, отодвинув Лермонтова. Это очень важная деталь. В ходе детского чтения сына весовщика, возмечтавший впоследствии уйти млечным путем, сразу избрал Лермонтова, именно того гения среди русских классиков, который обладал запредельным зрением и таким слухом, что мог внимать звездам. Но все эти литературные объяснения потом, а сейчас формируется душа, именно биржей труда, спасшей от беспросвета безработицы. И вытаскивает мальца на твердый берег советская власть, дает путевку в полиграфическую фабрично-заводскую школу имени Ильича.
Эта школа недавних дней, не богатая, не большая, не какой-нибудь там лицей, не гимназия. Никакая.
Это уже красочно описано в его биографиях. Распахиваются двери в рабочую жизнь. Работа печатника в типографии описана в поздней прозе, как в стихах.
Стук движущихся котлов с жидким металлом, скользящие по прямой проволоке матрицы, еще горячие серебряные строки.
И указывают серебряные строки путь в поэзию. Путь этот облегчается тем, что фабзайцы полиграфкомбината шмыгают по тем же коридорам, по каким ходят с портфелями, полными рукописей, руководители литмолодняка и завы отделов поэзии журналов, печатающихся на том же комбинате. Страна, только что пережившая год Великого Перелома, упивается стихами. Все пишут, читают, слушают без продыха. Больше коллективно, чем индивидуально. В агитгазете, стенгазете, цехгазете. Для синей блузы, для красных дней календаря. Летают из лит-студии в лит-кружок, из редакции молодежного журнала «Рост», ошибаясь дверью, влетают в редакцию пролетарского журнала «Октябрь». А там Михаил Светлов.
Я ведь не выгнал же. Посмотрел два листка. Велел переделать две строки. Смеляков пошел переделывать. Не получается. Решил схитрить. Вернулся к Светлову. Подал прежний текст, якобы переделанный. И опять Светлов не выгнал. То ли по рассеянности, то ли по доброте душевной, неотделимой от чувства юмора. Ну вот, теперь все в порядке. И подписал в набор. Дальше сказка с чудесами. Приходит к фабзайцу в набор номер «Октября», а в номере его стихотворение. Фурор. Братва бежит поздравлять.
Впоследствии, это уже не чудо, а осуществившееся предназначение, свою первую книгу Ярослав Смеляков набирает и верстает собственноручно. И вообще, книги у него начинают выходить одна за другой. Стремительное восхождение, прерванное единственно тем прискорбным обстоятельством, что вскоре за пьяные дебоши, устраиваемые троицей молодых поэтов, получает срок три мальчика, три козыря бубновых, три витязя российского стиха – Борис Корнилов, Павел Васильев и примкнувший к ним Ярослав Смеляков. Всех их несло по жизни стихийной волной, бившей о каменные берега. Всех подымала бешеная, озорная, изнутри распиравшая энергия. Советская власть наказала озорников поначалу не слишком сурово. Смелякова не услали дальше Московской области. И в первую свою ходку он не только не стал записным зэком, но продолжал писать ликующие советские стихи и печатался в газете «Дзержинец». Впоследствии ходки и отсидки были не столь мягкими. Двум первым козырям Бубновым они вообще стоили жизни. Клеили им уже статьи политические, но состав буйства в деле каждого оставался. Корнилов успел подарить Смелякову книгу с надписью «Ярослав, какие мы все-таки славяне!» На что Ярослав мысленно, а через 40 лет гласно, ответил «Советские славяне!» Смеляков всегда был и навсегда остался непререкаемо, несдвигаемо, непоколебимо советским человеком. Это подтверждено всей его поэзией. Его герой – тот самый человек, которого советская власть выковывает для себя, с нуля, без малейшей оглядки на прошлое. Особый материал, чистая проба, как в «Тигле». Не помнят, во что одевались, это не важно. В памяти только, что была тяга к полувоенному. Не помнят, что ели, и это не важно. В памяти только красный буфетный винегрет и розовый горячий кисель в граненых стаканах. Вернее, розовый он только в буфетном стакане. В стихе он, кисель тот, отчаянно красный. И красный, как флаг, винегрет. Молодняк красной эпохи готовится к бою, к гибели. Причем гибель воспринимается едва ли не как счастье, точно так же, как быт, сведенный к минимуму, вовсе не кажется ущербным. Надо взглянуть на него совсем уж со стороны, чтобы это почувствовать.
Но кто тогда мог увидеть их со стороны? Разве что какие-нибудь ухоженные девочки из хороших семей, посланные родителями в цех для рабочего стажа. Они хрупкие и нежные, с ужасом глядят на рабочую комсу. А сами рабочие ребята – нет. Они счастливы, их распирает сила.
Скрытая сила бьется и ищет выхода в стихах Ярослава Смелякова. Сила, скопленная, припасенная для грядущих битв. Сила, кренящая стих, придающая стиху иногда совершенно необъяснимый магнетизм. Хотя номинально любой смеляковский стих отлично вписывается в тематические графы, столбцы, предусмотренные для лирики в стране, втягивающиеся после великого перелома в лихорадочный бег пятилеток. Стихотворение, которое было поставлено Светловым в январский номер журнала «Октябрь» за 1931 год, полвека спустя открыло посмертное собрание сочинения Смелякова. Парадокс времени ощущается уже в названии «Баллада о числах». Смеляков уверенно вписывает свою думу в стилистическую колею, накатанную конструктивистами. И не только вписывает, но превышает, перекашивает все. В каком направлении – это самое интересное.
Хлопок по Турксибу везет паровоз. Под Витебском выстрел короткий овес.
Что такое? В огороде бузина, в Киеве дядька? Именно. От Киева до Витебска и от Туркестана до Владивостока возделывается наш советский огород. И объять его воображением можно только, включив количественный регистр.
И домна, накормленная рудой, по плану удваивает удой.
Удой домны. Нормальное дело, когда немеренные силы распирают интеллект. Но ребусная эквилибристика для Смелякова не самоцель. Тем более, что строкой ниже стих возвращается в накатанную агитпроповскую колею.
Thank you.
Архангельский лес и Донецкий уголь, и киты плеск, и вес белуги. Все собрано в числа, вжато в бумагу. Статистик сидит, вычисляя отвагу. Дороги таблиц, кряхтя под стадами, числа растут молодыми садами, числа растут дорогою щетиной. По зарослям цифр пробегает пушнина, по карте земли, по дорогам и тропам числа идут боевым агитпропом.
Прав Светлов, что оставил эту концовку без переделки. Ощущение стальной, чугунной, конструктивистки, выпрямленной железной дороги, приложенной то ли над пропастью, то ли над бездной, усеянной звездами, числа, а не туманные дали. 40 лет спустя, за считанные недели до смерти, поэт, увенчанный лаврами премий, вспомнил те числа, вспомнил себя, ушастого мальчика, привезенного в Москву к старшей сестре, которая работала библиотекаршей в осиянной славой фабрики «Освобожденный труд» и дружила с сотрудницами осиянного славой же Центрального статистического управления.
И счастливый тот ушастый мальчик был, воображая молча от чего-то, что с женщинами этими делил высокие гражданские заботы.
Молоденькие расчетчицы ЦСУ щебечут, обсуждая за чаем качество печенья, а он думает о том, что ждет его на высоком гражданском поприще.
И все же не догадывался он, что час его предназначения близко, что он уже историей внесен в заранее составленные списки.
Списки? Это какие же? На высылку по ходу великой чистки? Или на размен военнопленными, когда Финляндия наконец вывалилась из войны? А может, на повторное сидение, когда люди, уже отсидевшие в своем плену, вновь отправились в лагеря на последнем дыхании генералиссимуса. Нет, совсем другие списки маячат в сознании ушастого мальчика в год великого перелома.
И что в шкафах статистики стальных для грозного строительства хранится среди миллионов чисел остальных, его судьбы и жизни единица.
По возрасту и настрою Смеляков, конечно, должен был бы стать поэтом войны. Судьба перевела его на другой крутой маршрут. Плен, каторжная работа на хозяина. Хорошо еще, что хозяин был не немец, а финн, и что с разменом пленных не пришлось ждать 1945 года. Затем советский лагерь, вторая ходка. Третья ждала повторно в 1951 году. Вроде бы ложился путь Смелякову в лагерную поэзию. Но он не стал и поэтом ГУЛАГа. Уже после кончины, при полной перемене литературного климата, нашлись в архиве поэта и опубликовались стихи, написанные Смеляковым в Инте, в лагере в 1953 году.
Когда встречаются этапы вдоль по дороге снеговой, овчарки рвутся с жарким храпом, и злее бегает конвой.
Лично пропахавший круги ада, Смеляков не остался в памяти поэзии человеком этого ада, а остался поэтом рая, грядущего, чаемого рая, поэтом той комсомолии, которую растила и вырастила для себя жившая мечтами о будущем советская власть. Это тоже была жизнь, обыденная жизнь, на фронтоне которой красовалось, как мишень, загадочное и ненавидимое слово «быт».
На элементарном уровне ненависть к обывательскому уюту. Уют маркируется двумя-тремя символами, простыми, как мишень. Сволочи-фикусы, подлые канарейки. Первые трясутся и дрожат в своих горшках, как души грешников. Вторые жмутся в клетках, когда дети стали в кирзовых сапогах идут к заставе. Мир, тир, целься Чемберлену в монокль. Все ясно.
Неясно другое. Как сопрячь ненависть к быту, к дому, с тем неочевидным, но железным фактом, что строится опять-таки дом, но из других материалов? Позднее Смеляков сводит эти концы в остроумной формуле. Его герой сначала ставит домны, а домики потом. Позднее он и обывателя реабилитирует, срифмовав с приятелем. Но ни разу не усомнится в тогдашней правоте сверстников своих, а упираясь в немыслимость их фанатизма, всякий раз будет спасать дело иронии, за которой спрячется сомнение, отчаяние, в чем видится высший смысл его поэтической судьбы. Позднее, три десятка лет спустя, Смеляков в интонации фирменной своей подначки спросит, отчего это у других поэтов о любви сотни стихов, а у меня 2-3 стихотворения? Лукавит. Хватило бы и одного, того самого про Любку, которая пронзила когда-то советскую лирику, из которого началась взрывная слава комсомольского поэта Ярослава Смелякова.
Посредине лета высыхают губы. Отойдем в сторонку, сядем на диван, вспомним, погорюем. Сядем, моя Люба, сядем, посмеемся. Любка Фейгельман. Мне передавали, что ты загуляла, лаковые туфли, брошка перманент, что с тобой гуляет розовый бывалый 23-летний транспортный студент. Стиранная юбка, глаженная юбка, шелковая юбка нас ввела в обман. До свидания, Любка, до свидания, Любка. Слышишь? До свидания, Любка Фейгельман.
Бредила комса этой Любкой неувядающие стихи. Что было делать с любовью поколению, которому велено было стать железным и каменным? Ответить нечего. Только передать само смятение. Оно и есть истина.
Я строил окопы и доты, железо и камень тесал. И сам я от этой работы железным и каменным стал.
Ушла эпоха, осталась песня. Мы послевоенные мечтатели, пели ее, не зная, кто автор. И только потом услышали имя Ярослав Смеляков. Но горечь этой песни мы чувствовали сразу. Неизбежная гибель маячит в ее финале. Справедливый бой – единственно возможный вариант судьбы. Сын поколения готовится лечь в землю. Но не в ту разнотравие и цветы, которые могут напомнить современным слушателям об экологически чистой природе. А лечь в земной шар, который перестраивается, как общечеловеческий дом.
Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, Занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я ходил напролом, я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор так и веет веками, как посмотришь, почувствуешь, вечно живем. Не облатками белыми путь мой усеян, а облаками. Не больничным от вас ухожу коридором, а млечным путем.